Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте Евангелие Матфея, 26 глава. Я буду читать, начиная с 14 стиха по 25. Святое благовествование от Матфея, 26 глава, 14 стиха. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его». В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, «Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них, «Не я ли Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При этом Иуда, предавший его, сказал, «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Итак, мы Евангелие Матфея продолжаем дальше изучать. Вот. И когда мы стих за стихом изучаем дальше, нам тогда лучше понимать вот все то, о чем Господь говорит. Хотя это понимание наше, это частичное, совсем маленькое. Но слава Господу, что Он и это открывает нам. Итак, на что я хотел обратить внимание? Я знаю, что вы много раз читали именно этот фрагмент Писания. Я знаю, что вы много слышали проповеди. Я тоже много слышал проповеди на этот фрагмент Писания. И много раз сам читал, и вы читали. Но сегодня как-то Господь положил мне на сердце, когда я размышлял, вот, и анализировал то, что и я читал, и я говорил, и я слышал. Вот, и Господь положил мне именно подойти с другой стороны на этот текст, потому что это как грань, знаете, как алмаз. Когда вы ее поворачиваете, каждая грань, она играет своим цветом отражения. Вот так и Священное Писание, это бездна богатства. Вот, это самый многогранный алмаз. Вот, и я хочу обратить ваше внимание именно на то, что скрытая хитрость – это есть оружие невозрожденных людей. Скрытая хитрость. Вот на это я хотел обратить внимание именно из этого текста Священного Писания. У Господа нашего Иисуса Христа было множество врагов. Они никогда его не оставляли. Где бы он ни был, всегда, где бы он ни был, всегда находились те люди, которые прежде всего искали что-то, где-то уловить слово, еще что-то, где бы за что зацепиться. И потому, когда я читаю Евангелие, вот, и смотрю на нашего Господа Иисуса Христа, или же я смотрю на апостолов, на их действия, когда читаю деяния апостолов, когда читаю послания апостола Павла и Петра, все, вы знаете, мне с превеликим трудом воспринимается вот это утверждение, что иногда говорят, о, этот человек настолько хороший, что он не имел врагов. Я не знаю, как вы воспринимаете это, но у меня оно почему-то не воспринимается. Хотя я много слышал, иногда люди говорят о том или ином человеке, что да, он не имел, никогда не имел врагов. Значит, он жил среди своих людей, такие, как и он. Поэтому они не были ему враги. Господь наш имел врагов, множество, они его потом на крест вознесли. Пророки, апостолы и вообще все дети Божии, смотрите, Писание говорит, ибо многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Говорит, меня гнали, пророков гнали, и вас будут гнать. Вот это. Так что в противном случае, если это так, то это невозрожденные люди, это люди, которые обладают скрытой хитростью. Вы знаете, что иметь врагов – это плохо. В действительности, враги всегда очень злые. Враги всегда, они мыслят зло. Они всегда стараются где-то чем-то уловить вас. Но скрытый враг – это несравненно хуже, чем открытый враг, которого вы знаете, что это безбожный человек, что это атеист, это... Вот. Посмотрите, сколько усилий предпринимали враги Господа Иисуса Христа, и все бесполезно. Они за Ним охотились, они ходили, они предпринимали враги, то им одно помешает, то другое, то еще что-то. Они предпринимали множество усилий, чтобы убить Его. И только благодаря одному человеку они смогли исполнить свой замысел. Вот оно что. Благодаря скрытому врагу они смогли осуществить свой план. Итак, этот текст, прочитанный, дает нам множество материала. Множество материала для размышления. И поэтому сегодняшняя моя проповедь – это не просто толкование, вот, всего объема того, что мы прочитали, потому что в этом фрагменте скрывается очень много истин самых различных граней. Но я хотел бы в какой-то степени сделать комментарии именно для этого фрагмента Священного Писания, чтобы и вы также поразмыслили, то есть комментарии тех истин, которые вытекают из этого текста, которые характерны для этого Писания. Итак, первое, на что я обращаю ваше внимание и свое, когда я размышлял об этом, это меня особенно коснулось, что именно? Человек может быть учеником самого талантливого учителя, самого талантливого проповедника и оставаться при этом невозрожденным. Может быть, вас это шокирует, но Иуда был учеником, это не просто талантливого проповедника, он был учеником самого Господа Иисуса Христа. Мы дальше посмотрим. И он как был невозрожденным человеком, он так и ушел невозрожденным человеком. Второе, что вытекает из этого прочитанного текста, я хотел обратить внимание, сребролюбие есть непреодолимая преграда для невозрожденных людей. Эту преграду ни один невозрожденный человек преодолеть не может. Хотя она является преградой и для людей возрожденных, но они преодолевают эту преграду. Эти люди никогда ее не преодолеют. Иуда не смог преодолеть эту преграду. И третье, это то, что сказал наш Господь. Для человека невозрожденного, то есть для человека неспасенного, лучше было бы вообще не родиться и не появиться на свет, чем родиться и умереть невозрожденным, умереть неспасенным. Так сказал Господь. Горе тому человеку, лучше было бы этому человеку не родиться. Вот таких три истины я обращаю ваше внимание сегодня, и мое желание, и моя молитва к милосердному Господу, когда я размышлял, чтобы это послужило для нас во благо, чтобы это послужило для нас во спасение, чтобы это послужило для нашего духовного роста, обновления нашего и для того, чтобы для преображения в образ Господа нашего Иисуса Христа. Итак, жизнь Иуды Искариота. Писание уделяет ему довольно много времени, места. Это черная страница, я бы сказал, в библейской истории. Вы не найдете более скрытого и более коварного врага, чем Иуда. Много было предателей, много предателей, Писание знает, которые в действительности предали и церковь, и верующих, и даже родственников предали. Но то, что сделал Иуда, он предал не человека, он предал Господа, Сына Божьего. Да, предал на смерть. Это вопиющее свидетельство скрытой хитрости. Я уже когда-то говорил, что если бы в то время существовал приз Оскара для тех, кто играет роль вот, в кинофильмах, то Иуда бы его взял бы первый, потому что он так сыграл роль, что никто, они, мы дальше будем говорить, помните, когда Христос сказал, один из вас предаст, никто не сказал, о, мы знаем, кто это вот он, Иуда. А они говорили, не я ли Господи? У них даже никакого даже не было, что это Иуда. Итак, Иуда был в числе 12 обладающих самой, что ни есть, большой религиозной привилегией. Никто из нас не обладал подобной привилегией, как обладал Иуда. Избранный апостол был учеником самого Господа. Он слышал и видел самого Сына Божия, того, которого не слышал и не видел ни Авраам, ни Моисей, ни Исаак, ни Давид, ни Ной. Никто не видел. Они только ожидали, они желали увидеть. Даже сказано об Аврааме, он желал увидеть день мой, увидел, возрадовался. То есть он видел величайшие чудеса Иуда, которых не видели многие пророки, видел величайшие знамения, и однако же он был и оставался сыном погибели. «Я сохранил всех, кроме сына погибели», – так сказал Господь. Так вот, хотя посмотрите на его поведение. Давайте мы сейчас глянем на поведение Иуды. «Безупречное поведение». А его вера, можно сказать, что он верующий человек. Почему? Потому что вместе с другими он был послан для того, чтобы проповедовать Царствие Божье. И они пошли и проповедовали, и они творили чудеса. Помните, так говорит Слово Божье. Нигде не сказано, что Иуда не делал этого. Хотя и не говорится, что Иуда там исцелял и изгонял бесов, но Писание говорит о том, что Христос дал им право и послал по двоих. И они вместе с другим апостолом они шли. Так вот, он ничем не отличался от остальных. У него было все правильно, все уместно, все пристойно. И никто не сказал с учеников, это Иуда предаст его. Так вот, сколько хитрости нужно иметь, чтобы играть эту роль. Так вот, милые мои, вот где самые опасные враги. То, что не могли сделать духовные вожди Израиля, то сделал Иуда. Что это значит? Невозрожденные люди, хочу подвести черту этому первому вопросу, невозрожденные люди всегда были и есть и будут потенциальными слугами дьявола, через которых дьявол будет совершать и действовать здесь, на этой земле. Кто? Вот эти невозрожденные люди. Заметьте, мы читаем в Евангелии, «И вошел в него сатана». Ни в одного из апостолов не вошел сатана. Хотя Петр и отрекся якобы от Христа, но это не значит, что в него вошел сатана. Но в Иуду вошел сатана. Почему? Потому что это был человек невозрожденный. И дьявол этим воспользовался. Второе, на что обращаю ваше внимание, по какой причине предал Иуда Господа? Ему что, не нравилось учение Христа? Или форма его проповеди, или еще что-то? Заметьте, полное соответствие. Иуда ведет себя безупречно по отношению к проповеди. Но почему мы видим вдруг, мы прочитали, что один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел первосвященником. Почему ученик Господа Иисуса Христа, апостол, и идет к врагам Господа Иисуса Христа? И он начинает торговаться. «Сколько вы мне дадите?» Сестры, дорогие братья, ответ один – алчность. Алчность и сребролюбие. Вот что толкнуло. Вы знаете, я просмотрел много литературы, особенности современной литературы, объясняющей этот текст. И я вам скажу, что большинство сегодня как бы отбеливает Иуду. И они, знаете, что придумали, говорят, он не хотел его предавать, он просто хотел подтолкнуть и Христа, чтобы он начал скорее восстанавливать царство Израилево. А то уже 3,5 года прошло, а он не действует, то есть он бездейственен, он не принимает никаких попыток. Но Писание говорит, сын погибели. Писание ясно говорит. Он идет и торгуется, сколько вы мне дадите за него. Я понимаю, что если бы они его взяли, если бы они начали его пытать, если они там начали его поджаривать или еще что-то делать, Иуда тогда сказал, ну ладно, я предам, только сохраните мне жизнь. Как-то можно было бы еще согласиться. Но в данном случае ему абсолютно ничто не грозило. Он сам пошел. Сколько вы дадите мне за него? Вот она, алчность. Хорошо, а почему он не пошел раньше, вы не думали? И только по истечении 3,5 года. Можно сделать выводы, я не утверждаю со 100-процентной точностью, что это именно так, но когда я исследую Матфея Евангелие и Марка Евангелие, то они этот случай описывают сразу после того, как эта женщина пришла и разбила алавастровый сосуд и помазала тело Иисуса Христа. Иуда говорит, можно было бы продать это за 300 динариев. И поэтому это подчеркивает его алчность. Дальше он не мог терпеть. Да что-то такое, можно было бы продать и все. И поэтому такие деньги уплыли от него, он мог бы использовать их по назначению, и поэтому он не выдержал, и он идет к первосвященникам и говорит, что вы мне дадите за него, я вам предам. Вот оно так. И поэтому, дорогие мои, подумайте, Писание говорит, корень всех зол есть сребролюбие. 1 Тимофея 6:10. Сколько потрясающих бедствий и страданий принес этот грех. Не только в этом мире, но даже и в христианстве. Иосиф был продан в Египет. Почему? За деньги. Самсона предала женщина за деньги. И многие другие. Почему Гиезий обманул Елисея, побежал за Нееманом? Потому что он увидел это все, сколько принес Нееман, и оно уплывает, уходит, понимаете, а можно воспользоваться. Вы помните Ахан, за что он погиб? Почему там груда камней навалена? Потому что мне понравилось, полюбила синарская одежда и слиток золота. Братья, дорогие сестры, Христос был продан за 30 серебряников. Сребролюбие. Так вот, сделка состоялась. Конечно, 30 серебряников – это не 300 динариев. 30 серебряников – это по тем мерям 120 динариев. Но, тем не менее, это неплохо. Потому что если бы тогда 300 динариев он получил, то, конечно, бы нам надо было воровать. Вот. А здесь прямо он получил 30 серебряников. Все это... Это 120 динариев. Итак, я хочу эту мысль закончить. Возлюбленные, сребролюбие – это есть ужасная трагедия и для христиан. Сребролюбие погубило человека, который слушал самого Господа. И поэтому Писание говорит, это не я говорю, а говорит Христос, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Вот оно что. И эта трагедия, она продолжается и сегодня. И сегодня многие люди, конечно, когда вы спросите любого человека, о, ты любишь деньги? Деньги сами по себе, никто их не любит сами по себе. Но тем не менее, и на сегодняшний день вот эта алчность, она и сегодня поражает, вот этот вирус алчности, он поражает многих и многих, многих христиан. Я уже когда-то об этом говорил. Так вот, Писание говорит, сребролюбие – черта, характерная для невозрожденного человека. Третье, на что обращаю ваше внимание – вот то, что сказал наш Господь Иисус Христос в этом фрагменте. Для невозрожденного человека лучше было бы вообще не родиться, чем родиться и умереть неспасенным. Итак, еще одна истина для нас. Почему Господу было угодно сделать такое потрясающее заявление? Толкование на этот счет одно, и не может быть двоих. Толкование на этот счет. Лучше было бы вообще не жить, чем жить и умереть без веры. Вот толкование этому. Братья, дорогие сестры, что значит умереть без веры? Что значит умереть невозрожденным человеком? Что значит умереть неспасенным? Это значит погибнуть навсегда, погибнуть навеки, погибнуть безвозвратно. Потому что в потустороннем мире все кончено безвозвратно. К сожалению, сегодня все больше и больше набирает размах учение о всеобщем спасении. Я не говорю о учении католической и православной церкви, которые придумали там чистилище, которые придумали молитвы за умерших и тому подобное. Нет, я имею в виду наши верующие люди в нашем братстве набирают именно вот это учение о всеобщем спасении, о том, что Бог не может послать свое творение на вечную погибель. О, дорогие мои, это ужаснейшее заблуждение. Почему? Потому что сегодня ад, уже не представляется ужасным местом мучения. Сегодня ад уже многие проповедники облагородили ад. И это не так уже плохо. Так вот, рано или поздно все люди попадут на небо, и ад опустеет. Смотрите, а Христос говорит, итак, лучше было бы тому человеку не родиться. Но если же не будет вечного мучения, если ад опустеет, то в чем проблема? О, а может быть, в аду останется только один Иуда, а все остальные пойдут на небо? Так что ли понимать? Разве Христос мог несерьезно сделать такое заявление? Мы должны обратить самое серьезное внимание. Ибо Слово Божие есть истина. И Господь сказал, лучше тому не родиться. Почему? Потому что это ужасно родиться, жить на земле, слушать Слово Божие и уйти, умереть невозрожденным человеком. Безвозвратная потеря, безвозвратно все, все, все. Итак, я еще раз хочу повторить три кратких комментария на этот текст Священного Писания, на этот отрывок. Каждый из них – это бесценный дар, бесценный материал для нашего духовного размышления. Поразмыслите дома об этом более глубоко. Это такой краткий комментарий я даю для вас, для вашего размышления. Я хочу сказать, чтобы мы поразмыслили о своем духовном состоянии. Это не просто поразмыслить об Иуде, вот как об историческом факте и так дальше, а поразмыслить о своем духовном состоянии и подумать о том, что правильную оценку нашему духовному состоянию может дать только одна личность – это Бог. Мы об этом забываем. Мы иногда молимся, Господи, помоги нам проверить самих себя. О, мы можем жестоко ошибиться, проверяя самих себя. Давид это хорошо понимал, поэтому, смотрите, Давид молится и просит, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, Боже, и зри, не опасном ли я пути. Вот кому доверял Давид. Кому мы сегодня будем доверять? Наших молитвах. Итак, первое, повторю то, что мы имели сегодня в нашем комментарии. Человек может быть учеником самого талантливого проповедника и оставаться невозрожденным. Это не дает никакой гарантии для его спасения. Сребролюбие – непреодолимая преграда для людей невозрожденных. И третье, лучше такому человеку вообще не родиться, чем родиться и умереть без веры. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я благодарю Тебя за то, что Ты по милости Твоей даровал нам этот вечерний час. О Господи, как велика любовь Твоя и милость Твоя по отношению к каждому из нас. Ведь мы так далеки от совершенства. И даже сейчас, когда Ты нам открываешь и открываешь эти Твои божественные истины, когда Ты спас нас и возродил к новой жизни, Господи, мы так часто еще и согрешаем, нарушаем Твою святую волю. И однако же Ты так милостиво, человеколюбиво поступаешь с нами. Ты долготерпишь, милуешь, наставляешь нас, Господи. Это только один Ты способен на такое. Господи, славим и благодарим, и величаем Твое святое имя. И мы будем вечно, вечно, вечно восхищаться, восторгаться Тобой, Боже наш, Твоей любовью, Твоим милосердием, Твоим величием, Господи. Это поистине невообразимо. Это то, что в действительности никогда не могло бы прийти даже на ум самому талантливому, умнейшему человеку, то, что Ты совершил на Голгофе для нас. Хвала Тебе за это, Боже наш, слава Тебе, хвала и слава. Благодарим Тебя, Господи, за то, что и здесь Ты также пребываешь в нашей церкви, хотя и такой малочисленной, но мы также ощущаем Твою любовь и Твое милосердие, как и там, где тысячи людей. Ты, Господи, никогда ни в чем не ограничивал нас, не обходил нас. Господи, мы никогда не терпели ни в чем недостатка, но всегда в изобилии Ты насыщал нас всеми благами Твоими. Благодарим Тебя, Господи, славим Тебя за это. Но я также прошу Тебя, Господи, чтобы Ты посетил наших больных. Ты, Господи, положил так много из наших членов на одры болезней, хотя они уже в возрасте, и годы их такие же подошли. Однако же, тем не менее, Ты дал нам право молиться о них, и мы за каждого из них молимся, Господи. Особенно сейчас я прошу Тебя, чтобы Ты посетил Твоей благодатью также сестру Брониславу там в госпитале, также брата Громова посетил, также наш брат Павел Приступа также болеет сейчас. Мы просим и за него, чтобы Ты его посетил Твоей благодатью, Господи. Также семья Розман, Ты знаешь, также семья Лещук, также Ты знаешь, и другие. Сестра Надя Кузичева также болеет, мы за нее просим. Также Елена Петерсон, мы за нее просим. И другие наши сестры, которые болеют, Ты посети Твоей благодатью. А также, Господи, благослови нас сегодня на спевку остающихся. И если продлишь нашу жизнь до воскресного дня, особого дня, праздничного дня, также мы просим, чтобы нам также в действительности, когда мы соберемся здесь, чтобы ощутить Твое присутствие, чтобы Дух Твой Святой наполнил наши сердца, наш разум, просветил нас и сделал уши наши способными слышать Твое Слово и сердца воспринимать. Благослови также эти души, которые желают принять водное крещение. Также мы так благодарны Тебе за нашу сестру Наташу, которая хотя и так долго, но тем не менее все-таки Ты и ее просветил, и ее спас, и она также теперь является Твоим дитем. Слава Тебе за все, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.